Радио «Говорит Москва», время 12.05. Меня зовут Олег Беркович, я хочу сначала немножко рассказать о том, что мы здесь делаем. Мы открыли новую студию в гостинице «Националь», и теперь каждую неделю по вторникам после 12 мы будем делать отсюда интересные эфиры с депутатами Государственной Думы, с кандидатами будущими и вообще с разными важными для нашей страны людьми. И сегодня у нас первый эфир, это очень большая честь. Владимир Вольфович Жириновский, спасибо большое, что вы к нам пришли.
Добрый день.
Давайте сразу к делу.
Слышно там, все хорошо?
Все отлично слышно.
Пожалуйста, да.
Давайте сразу к делу. Есть такая штука, самосбывающиеся пророчества или прогнозы Жириновского. Да? Это было в 90-х, это было потом в 2008 году, когда вы говорили, что Крым вернется к нам. Вы говорили про Турцию. Сейчас вы говорите про то, что наши танки через 3 часа могут быть в Риге. То есть через 10 лет нам ждать того, что они реально там будут?
Но это спровоцирует НАТО. Вот они нам устроили 8-й год в Тбилиси, не получилось. Мы не стали оккупировать всю Грузию, хотя нужно было это сделать. И Саакашвили сидел бы сейчас в ростовской тюрьме, а не бегал по Одессе и Киеву. Потом Майдан, 14-й год. Тоже они думали, что сейчас что-то случится, заварушка, большая война, Россия, Украина. Не получилось. Вот. Теперь они уже в наглую показывают фильм BBC2, что вот так будет. То есть на Украине проработали вариант, а вот Латвия маленькая, и там действительно Даугавпилс, это русский город Борисоглебск, и там население в основном русское. И они специально спровоцируют местные националисты, совершают нападение на русскую общину, по всему миру СОС-СОС убивают русских, и мы будем вынуждены вмешаться. Это тот же самый случай, как сегодня в Сирии. Мы в Алеппо окружили бандитов, боевиков, турки со своего территории расстреливают город, а все валит на нас, что русская авиация там что-то такое сделала. То есть провокации. Вот. Но там у нас есть обоснование, мы там имеем право находиться. А латышское правительство нас не будет приглашать. Но русские могут пригласить и могут составить специальные такие обращения. Москва, Кремль, Путин, спасите нас, убивают националисты и так далее.
И будет второй Крым.
Да. И вот это ведь было в Вильнюсе, январь 91 года. Об этом все забыли. Этот сценарий уже прорабатывался. По всем каналам Вильнюса, особенно по телевидению, значит, передавали, что русских убивают. Поэтому наша армия вмешалась. Во-первых, она захватила телецентр, а во-вторых, она вошла в город. Там, кстати, был полковник Масхадов, еще не было Чечни никакой. То есть это сценарий их, и они его уже внедряли. Саакашвили просто он не сумел его выполнить. Или наши испугались идти, уже танки были на окраине Тбилиси. Вот. Теперь они хотят через Прибалтику, потому что Прибалтика – это уже напрямую НАТО. Грузия – это не было НАТО, Украина – не было НАТО, Сирия – это не НАТО, а вот теперь им нужно прямое столкновение с блоком НАТО.
Но разве своими заявлениями вы не льете мельницу на их воду? Вы же помогаете им раздувать антироссийскую истерию таким образом. Они снимают фильм, да. Хорошо, Третья мировая, все дела. И тут выходите вы, лидер одной из крупнейших российских партий. Третья в парламенте. Третья. И вы говорите, через 3 часа наши танки будут. Мы будем выступать за то, чтобы наши танки там были. И что получается? Вы помогаете им?
Нет. Мы их предупреждаем. Вот так я говорю 27 лет, и война не началась. А поскольку размазня Ельцин, Козырев, Гайдар, Чубайс молчали, вот они подошли к нашим границам. Если бы в 94 году Ельцин сказал, я вывожу армию из Германии, но если хоть один метр вы двинетесь в сторону русской границы, я армию верну с Германию. Он ничего не сказал. Подежил оркестром, напился, наелся и улетел. Но жесткая линия. Вот сейчас турки. Приехал турецкий премьер-министр Мевлют Оглу в Киев и говорит, да, Крым, мы не признаем, что он российский. Из Москвы, я из Кремля ему говорю, вы, турки.
Но вы не совсем из Кремля, вы все-таки с охотного ряда.
Ну, я говорю, надо бы. Из Кремля бы ему сказали. Слушай, Эрдоган и Мевлют Оглу, мы полностью признаем независимый турецкий Курдистан. мы помогаем Армении освободить западные армянские земли, и армянская армия пойдет, освободит. Мы считаем, что это город турецкий Измир, это Смирна, греческий город, и верните Греции, значит, освободите Кипр, немедленно выведите свои войска с Северного Кипра. Пускай турки подумают, чем им все это грозит. И ваше место вообще в Средней Азии. Вы кочевники, вы что сюда пришли, в Малую Азию? Это древняя земля, это русские там могут быть, греки, болгары, курды, армяне. Вас там не было. Вы как кочевники пришли.
Константинополь
туда.
Город русской славы.
Да, пожалуйста.
Окей. Хорошо. Вот окей, вы говорите.
Вот да. Так нужно делать. Да турки заткнутся. Ибо им конец. Если мы признаем турецкий Курдистан, им конец. Почему? Я лично разговаривал с Абдулла Уджалан, лидер турецких курдов. Сейчас он в тюрьме в Турции. Он сказал: я все вам сделаю русским. Я перережу Турции все нефтегазопроводы. Все, Турция погибнет. Потому что она останется без света, без газа, без нефти. Ибо все нефтегазопроводы идут через Курдистан турецкий. Все можно сделать. Это 20 миллионов в Турции курдов, всего их 40 миллионов. Если мы их поддерживали бы, как при советской власти, сегодня был бы порядок на Ближнем Востоке. Но Ельцин пошел по пути американского.
Но у нас непорядок не только на Ближнем Востоке, у нас и на наших западных границах большой беспорядок. Я имею в виду,
и на западных сделали.
Я имею в виду Украину и ваше последнее заявление про то, что
мы должны
нужно
были взять всю Новороссию. Чего остановились? Кого испугались?
В любом случае мы остановились. Я имею в виду ваше заявление сегодняшнее про то, я сейчас недословно, естественно, процитирую, но про то, что нужно высылать украинских рабочих.
Да, вот хороший рычаг.
А объясните, пожалуйста, зачем, почему, если они здесь легально работают, у них есть патенты, ну, наше государство создает условия для возвращения соотечественников, многие люди с украинскими паспортами, это русские.
Русских, да, я говорю чисто украинских.
А вы как
рабочих
будете их определять?
С украинским паспортом, кто приехал на работу много лет назад. Те, кто приехали как беженцы, русские. Наоборот, создать условия для полной адаптации, значит, ассимиляции, натурализации, в общем, дать им все, что они хотят. И еще приглашать. Добро пожаловать все русские с Украины в Россию. Ждем. Жилье, работа обеспечено. А вот те чисто украинские рабочие, это крестьяне Западной Украины, там, где националисты господствуют, там, где русских почти нет, там настоящие националисты, полуполяки, полурусские, полуукраинцы. Они давно работают у нас. Если их вернуть в Западную Украину, то все, Украина рухнет. Ибо они там устроят такое, так сказать, восстание, что они не смогут справиться. Они сегодня опираются на украинских националистов. А вернувшиеся из России украинские рабочие потребуют свержения правительства Порошенко и Яценюка. Это огромная масса людей. Поэтому это рычаг воздействия. И это временно. Как только мы поможем в Киеве свергнуть эту власть и установить там нормальный пророссийский режим, а может быть и российский режим, то мы скажем всем, кто хотят на работу в Россию с запада, с юга никого не пускать. Поляки, болгары, румыны, там, не знаю, белорусы, украинцы, все на работу, можем принять десятки миллионов людей и на постоянное место жительства.
Что, ну, у нас для русских работы сейчас не хватает. У нас,
в Москве
у нас потихоньку растет безработица.
125 тысяч вакансий в городе Москве. 125 тысяч. По всей стране миллионы мест вакантных.
Но при этом у нас все равно растет безработица.
Правильно, она растет в тех местах, где нет этих рабочих мест. Поэтому те, кто хотят, они могут переехать. Давайте им поможем, чтобы люди могли приехать в те места, где есть вакансии, чтобы у них было, не было проблем с жильем, и они приедут, и мы закроем все вакансии. Должен заниматься министр труда. А он ничем не занимается. Кто он такой, министр труда? Он молчит и плохо соображает по всем позициям. Что это за федеральная миграционная служба? Они мешают приезду наших соотечественников в Россию. Нужно убирать этого Рамадановского. Люди годами ждут русский паспорт.
Эта ситуация тянется уже не первый год. Mm-hmm. Много лет русские наши соотечественники не могут получить паспорта.
Не могут.
Ну хорошо, а что ваша партия для этого сделала, для того, чтобы исправить?
Много раз вносили проект закона. Русским паспорта выдать прямо за границей. В Киеве, там, не знаю, где там еще, в Тбилиси, в Баку, в Ташкенте. Русский приходит в русское посольство, хочу получить русский паспорт. Пожалуйста, через 3 дня приходи. И показать им места в России, где есть работа с жильем. Вот ЛДПР. У нас есть работа с жильем. Вы что думаете, очередь стоит? Никто не идет практически. Люди обнаглели и оборзели. Жилье даем, двухкомнатные новенькие квартиры.
Да, в Москве?
Да. Сколько разведенных в Москве? Он где-то с китайца оставил квартиру жене. Так приходи к нам на работу, мы тебе дадим и бесплатное жилье. ВУЗ. Институт мировых цивилизаций. Бесплатно учим. Коммерческий вуз наш. И бесплатное общежитие. Нет, не будут стонать. О, дорого общежитие. Вот бесплатно, приходи. Хорошо, в своем вузе оставайся. Приходи, живи, бесплатно у нас. Поэтому плохая пропаганда, плохие министры.
А за чей счет весь этот банкет получается?
За наш счет. Точно. Депутаты, ЛДПР.
То есть мы? Партия собирает,
да,
взносы и
делаем.
На эти деньги
мы этот вуз учредили в 99-м году.
Хорошо. Ну. А давайте поговорим о вашей партии. Вчера в СМИ появилась информация о том, что четыре думские партии планируют подписать акт, по которому разделят между собой 40 одномандатных округов. Вообще, со стороны это очень похоже на картельный сговор. И это выглядит так, как будто партии, они не готовы к конкурентной борьбе. Они просто хотят взять и поделить мандаты между своими звездами. То есть да, там много округов, в которых будет какая-то борьба, но вот есть ключевые люди, их там немало. И вот они поделили между собой округа. И они не готовы к конкуренции между собой. Они не готовы к конкуренции идей. Не готовы бороться за избирателя.
Заблуждение. У вас редакция как называется? Говорит Москва, главный редактор Доренко. Вот давайте завтра вопрос сократить резко штат. Что будет делать ваш руководитель? Он оставит лучших, а остальных уволит. Допустим, 50% нужно сократить. Он что, у вас глупый, что ли? Ребята, ну давайте жребий бросим.
Это ложная,
скажет, оставайся. Остальные ребята,
Владимир,
я не могу вам
платить. Это ложная метафора.
Почему?
Вы выдвигаете своих кандидатов во всех одномандатных округах.
Обязательно.
Да.
Вот в ЛДПР.
Тогда
мы
зачем,
не боимся.
Тогда зачем вам делить округа? Зачем вы идете на сговор?
Смотрите. Мы выдвигаем везде 225. Но в ходе этой самой конкурентной борьбы где-то пройдут те наши кандидаты, которые нас не устраивают. А те, которые нас устраивают, окажутся проигравшими.
Если
нам зачем
ваши
это
кандидаты,
делать?
Которые вас же не устраивают, это как? То есть они пришли в партию, сказали, вот мы... Вот,
как в любом классе есть троечники, хорошисты и отличники. Как в любой редакции, на любом заводе, в любой семье есть более одаренные, более сильные, есть похуже.
То есть это не лучшие люди по региону, как вы про них говорите?
Нет, это лучшие люди, которых мы в состоянии собрать. Но среди них есть лучшие этих лучших, более опытные, которых мы знаем. Мы заинтересованы, чтобы они тоже были в Думе. Но повторяю, для ЛДПР это абсолютно не является чем-то таким. Нет, только так. Да ради бога. Мы везде выставили и все. И пусть действительно решают избиратели. Сумеет наш кандидат добиться успеха. Молодец. Не сумеет, значит, не добьется. Но если есть возможность о чем-то договаривать. Вот сегодня Сирия. Давайте не договариваться. Конкуренция. Чьи самолеты сильнее, танки. Давайте бомбить Сирию день и ночь. Мы договариваемся. Но давайте бомбить там, где ИГИЛ. Че бомбить там, где умеренная оппозиция? Че бомбить там, где курды сегодня, турки их бомбят? Мы же договариваемся. Женева, Мюнхен. Давайте все уберем переговоры. И анархия. Пусть стреляют, кто сильнее. Вот так нельзя, так и выборы. Это все нормально. То же самое демократы делали. Они уже много лет это говорят. Давайте договоримся. Давайте не мешать друг другу в округах. Для чего? Чтобы кто-то из них прошел. Зачем же им сцепиться? А пройдет ЛДПР. Вот
но,
у нас был простой случай.
Но демократы смотрите. Объединяются на основе какой-то идеи. Вы и коммунисты, это вообще разные стороны.
Нет, нет.
Вы противники
демократы
политические.
Объединяются ни на какой идее. Именно не мешать. Вот яблоко здесь выставило, а Парнас здесь выставило. Давайте здесь не будет Парнас, здесь не будет яблоко. Они точно так же договариваются, чтобы кого-то своих все-таки провести. Иначе они столкнутся. Вот смотрите, у нас...
Но вы-то договариваетесь с коммунистами. Вы же за то, чтобы вынести Ленина
из мавзолея. Так со всеми мы. Так в данном случае техническая процедура по выборам, причем и с Ленин. Там, где у коммуниста нужный хороший у них кандидат, мы скажем, хорошо, мы тут не будем своего выставлять. А вы здесь своего не выставляете. И у них здесь нужный проходит, и у нас нужный проходит. И речь идет только о 10-15% округов, 85% тотальная, так сказать, конкуренция. Если бы по всем договориться, вот вы тут договариваетесь, и ни одна партия другая не может прийти в парламент. Вы тут все... округа разобрали, а ведь так происходит в Америке, чего вы так не критикуете? Ни одной третьей партии никогда не будет в Америке. Две. А партии сотни. Но они так делают все, выборы, что ни одна партия никуда не пройдет. То же самое во Франции.
То, что происходит в Америке, происходит в Америке. Меня волнует наша страна. Это как раз тот момент,
так
который...
Это отработанная схема.
Я
это
просто
везде.
Еще немножко
так
хотел бы, если позволите, добавить
пожалуйста.
про смысл нашей передачи. Очень хотелось бы, чтобы мы вместе с нашими слушателями пересмотрели свое отношение к выборам. Очень хотелось бы, чтобы мы выбирали своих кандидатов, своих депутатов, не только за красивые слова, а за их действия, а за их реальные дела, за, чтобы мы смотрели, как они голосуют, как они ходят на работу, какие законопроекты они вносят. Это то, что сейчас там российский средний избиратель не делает. И там, стартуя эти программы, это одно из миссий этой программы, является, мы говорим про то, чтобы пересмотреть вообще взгляд именно обычного человека на такого, как я, такого, как наша редакция, на выборный процесс. И вы говорите про новые лица. Да, вы постоянно про это. Каждый выборный цикл мы слышим, что есть молодежь в ЛДПР, да, что она идет на выборы, и она показывает там спорные результаты. То есть если посмотреть динамику с 2011 года после парламентского цикла, после окончания прошлых парламентских выборов, посмотреть динамику по 2015 год, то каждый год партия падает в разных регионах где-то, ну, по отношению к парламенту, где-то там на 20-30%. А в прошлом году там падение было побольше, в некоторых регионах в два раза. И получается, что вы говорите, что молодежь идет, они хорошие, прекрасные, а результаты падают. И что вы с этим будете делать?
Никакие результаты у ЛДПР не падают.
Но это же цифры.
Опускают намеренно путем фальсификации. Вот сейчас Ленинградская область. В воскресенье были выборы. Сегодня вторник. До сих пор считают. Это же позор. Два наших побеждают. Так они так пытаются переделать протоколы, чтобы наши не победили. То, что были только единороссы. Вот он прямой результат. Вот здесь рядом с нами. Столичная область, Имперская область. Поэтому нигде никогда результаты ЛДПР не падают, а только растут. Это раз. Второе. Молодежи мы даем дорогу, но мы не специально их тянем. И действительно, молодые депутаты, они не имеют опыта очень часто. Им сложнее побеждать в округах и сложнее работать. Поэтому у нас средний возраст во фракции 40 лет. Я думаю, это прекрасный возраст. 40 лет. У нас же не средний возраст 15 лет, а 40 лет. Но вот намного моложе, чем в других фракциях. Там 50 и 60. Поэтому нигде никакого падения нету. Есть вброшенные огромные деньги, справедливая Россия. У них там полно миллиардеров и мафия. У них полфракции в эмиграции. Вот. Об этом нужно говорить избирателям.
Так что... вы про них говорите, про них все правильно, конечно.
Вот.
Нужно про
ЛДПР них говорить. Нету никого за границей.
Но все равно,
никакой мафии.
Но все равно, этот тренд есть.
Какой?
Окей, вы говорите, что вас отбирают.
Нету
голоса,
тренда,
допустим.
Никакого. Тренда нету. Тренд один. Мы победили 12 декабря 1993 года.
Это
из
было,
того периода нас долбают. Давно. 25 лет назад, 22 года назад. Вот. 23 уже будет в декабре. Значит, постоянно мешают, давят, душат. Вот это нужно смотреть. 99 год. Только ЛДПР отстранили от выборов. Вот в чем проблема. Только ЛДПР запретили деятельность в августе 91 года на территории Москвы.
Сейчас вам можно все.
Что?
Сейчас вам можно все. Вы во всех регионах ведете кампанию, у вас там...
Так вы об этом и говорите.
Был свой губернатор.
У нас самая мощная партия в стране. У нас первички по всей стране. У нас 300 тысяч человек. Наш агитпоезд идет по стране. Мы объедем все станции Российской Федерации.
Вот, кстати,
50
вот, кстати,
тысяч
агитпоезд,
километров.
Агитпоезд – это хорошая
Ни
история.
Одна партия этого не делает. В мире, не только в нашей стране. Мы впрямую встречаемся с нашими избирателями. И то, что вы говорите, это правильно. Надо сориентировать избирателя. Как сориентировать? Смотрите, снова власть давать левым, КПРФ, справедливые и все остальные. Нельзя, они были у власти. Конец им. Навсегда. Они больше никогда не должны приходить к власти. Тем более такая кровавая была. Допустим, демократы прозападные, они провалились при Ельцине. И никогда у нас господствовать не будут. У них максимальный предел 3%. Вот яблоко получило 3, несколько, и все. Она, больше они, демократы, ничего не получат. Парнас получит уже 1,5, кто-то 0,5. Они 5% никогда не преодолеют. И правильно, потому что они завалили страну и экономику. Консерваторы сегодня, почти 16 лет, люди недовольны. Правильно. И остается, значит, ультраправый вариант. Но мы не являемся ультраправыми, и Украина показала, что это такое. Вот ЛДПР. Наша идеология, 100% если взять, 30 мы консерваторы, 30 либералы, 20 мы левые, помочь малоимущим, и 20 патриоты. Вот такая идеология может помочь России. Если только консерваторы, мы не выйдем из того тупика, как сейчас.
То есть ЛДПР – это патриоты на 20%?
Я имею в виду состав, что вот мы,
вы себя
на первом
к патриотическому
месте консерваторы. Мы все должны быть консерваторы. Не шаталась, чтобы страна. Но 30% либерализм должен быть. Должно быть больше свобод. И еще, и еще. 20%, не забывайте про бедных. О них нужно всегда думать, они не виноваты. И патриотизм, который сегодня объявили, что это может быть национальной идеей, в ЛДПР на гербе уже 27 лет красуется. Патриотизм. Мы всегда были патриотической партией. Поэтому просто объясняем, надо сделать смешанную идеологию. Нельзя быть только левыми, только консерваторами, только либералами. Они все проиграли. Вы понимаете, в чем дело? Все, кто взяли узкое направление в идеологии, проиграли. Мы даем им комплексную идеологию, которая очень важна сегодня для избирателей. Поэтому при честных выборах у ЛДПР есть шанс на победу 18 сентября по партийным спискам.
А по одномандатным округам? Сколько вы планируете взять?
Ну, минимум 15, но если не будут мешать, то может быть и 30, и 40, и 50. Здесь в чем проблема? В округе одномандатном идет бывший губернатор, конечно, его все знают, бывший мэр. Сверхбогатый человек идет, миллиардер какой-нибудь.
У вас тоже есть богатые люди.
Кто?
Были, у вас были в партии богатые люди, были миллиардеры, то есть это...
Это они не были и
они
в выборах в одномандатных округах не участвовали.
На тот момент их не было.
Я говорю про одномандатные округа. Здесь мы выставляем обычных ребят, 35-40 лет, экономист, юрист, так сказать, там, может быть, преподаватель, учитель и все. И им трудно конкурировать с денежными мешками или титулованными людьми. Посмотрите на Россию. Сплошные спортсмены, драматурги, певцы. Ну как с Кобзоном конкурировать в одномандатном округе, когда его песни до сих пор поет вся страна? Это же, конечно, тяжело. Терешкова, первая женщина в мире космонавт, герой Советского Союза. Единая Россия. Говорухин, вот ему 85 лет сейчас будет. Конечно, тяжело с ними. У нас нет таких. Потому что мы партия старейшая, но все равно новая партия. С 89 года. Поэтому здесь нужно голосование проводить только по партийным спискам. Как во всем мире. Назовите мне европейскую страну, где было бы голосование половина парламента по округам. Нету. Это придумали большевики вот здесь у нас в Кремле. Чтобы спасти свою власть. Там они вставят якобы беспартийных. Все они 19 сентября в понедельник напишут заявление, войдут во фракцию «Единая Россия» и создадут группу. Народный депутат.
Слушайте, ну,
и она будет вместе
вас,
голосовать
других,
в
у вас, у других оппозиционных,
да.
Около оппозиционных партий, есть возможность это исправить.
Как?
Вы можете выиграть больше одномандатных округов. Почему нет?
Где взять известных людей?
Да при чем здесь известные люди?
Да потому что они очень влияют на избирателя.
Ну, конечно.
Сейчас Валерий Абазинский выиграл бы в любом округе, в любой наш, его любила вся страна. У нас нет такого Валерия Абазинского. Высоцкий бы выиграл. Тальков бы выиграл. Виктор Цой бы выиграл. За кого бы ни пошли, они бы выиграли.
Вы называете прекрасных мертвецов.
Да, так вот именно. Если они были бы живы, они бы в любом округе выиграли.
Они бы, конечно, пошли в ЛДПР.
Спортсмен Эдуард Стрельцов, он бы везде выиграл бы. Сколько известных спортсменов. Третьяк выигрывает.
Почему сейчас к вам не идут?
Да потому что известный человек не может идти с оппозиции, ему все закроют. Билан, член ЛДПР, он где-нибудь сказал об этом? Ему перекроют всю сцену. Он не получит ни одного концерта. Нам многие...
А?
Да, когда-то вступил Дмитрий Песков, когда партия была на подъеме, а он еще нигде не был. Поэтому это же... Через оппозицию карьеру не сделаешь. Можете понять? Давайте Доренко вступит в ЛДПР.
А он уже
завтра отберут у него.
Он был в КПРФ, по-моему.
Так он пошутил и все, и вышел. А пускай в ЛДПР вступит хоть любой. Туже закрыто. Или наоборот. Если, например, «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вступит в ЛДПР, то угрозы закрытия радиостанции отпадут. Поэтому вопрос в этом.
Я представляю себе эту картину.
Да.
Это будет замечательный союз.
Дождь
остался
бы.
И Наталью Синдееву к вам тоже.
Да.
Отлично, это будет лучшая партия.
Поэтому
У нас остается очень мало
времени.
Потому
что им нужно с Западом контактировать. Они перед Западом выслуживаются. А ЛДПР на Западе плохо оценивают. Потому что мы патриоты. На Западе хорошо Явлинский. Вот Бильдербергский клуб. Кто там был? Явлинский, значит, Ходорковский, Чубайс. Вот они там были. И где сейчас эти люди все?
Нам нужно закругляться. У нас
не надо закругляться. Мы должны давать не эфир. Столько, сколько я хочу.
Нет, Владимир,
а вы будете ерунду тут пороть. Реклама ваша.
Да,
еще нам... А вы спросите у зрителей.
Нам нужно на что-то
они
жить.
Хотят слушать.
Окей,
меня
хорошо.
Еще. Вы не спросите их. Вот ваша демократия.
Давайте
урезанная демократия.
Наша урезанная, обрезанная демократия. Наш последний вопрос.
Да.
Даже не... Нет, я не буду это читать.
Что такое?
Нет, ну, кто-то говорит, что Жириновский человек без совести, кто-то говорит, что Жириновский прав. Ну, нормально.
Вот нормально все, пожалуйста. Просто не знают нас хорошо. Пускай смотрят наше ЛДПР телевидение.
Мы должны,
сайт,
мы должны уходить
нашу
на новости.
Газету,
Владимир, спасибо большое,
пожалуйста,
что ответили на эти вопросы. Спасибо, до свидания.
До свидания.